Вашингтон, Белый дом, 2 октября 1945 года. «У Джо есть доступ к машине времени», — сказал Джек Райан. «Раньше я считал это весьма вероятным. Сейчас же уверен. Русский вождь выслушал наше предложение абсолютно равнодушно, а затем сказал то, что никак нельзя было ждать от диктатора с абсолютной властью, что надо спросить самого Лазарева, и пригласил его в кабинет и сказал, что как Лазарев решит, так и будет. А Лазарев ответил мне коротким русским ругательством, причем сказано это было тоже спокойно. Видно было, что Джо и наш фигурант или заранее все отрепетировали, или предвидели без вариантов. Насколько мне известно, Сталин никогда прежде ни с кем не играл в такую демократию. Могу оставить процентов 10 на то, что даже диктатору иногда хочется пошутить. Но 90 за то, что ни он, ни Лазарев не свободны в своих решениях. Обязаны учитывать позицию третьей стороны, которая Лазарева и прислала. «Навалять цену до максимума?» — спросил президент. «Просто чтобы узнать, на каком уровне русская готова согласиться». «Бесполезно. Судя по абсолютному отсутствию реакции на изменение цены, у Джо на кону гораздо больше. То, что он никогда не уступит. И надо было видеть взгляд Лазарева. Он смотрел на меня даже без вражды, а как цивилизованный европеец на африканского царька, предлагавшего выкуп в 1 000 000 зеркалец и бус. Мне было искренне обидно за Америку, сэр». «Переход ко второму действию?» «Ну, сначала мне пришлось выслушать Джо, который поинтересовался, а на каком, собственно, основании мы требуем отставки одного из лучших советских адмиралов, и что СССР все же не Панама, где американскому послу дозволено распоряжаться как высшей власти. Если же мы настаиваем на формулировке «ради дружеских отношений между нашими странами», то должны предъявить, указав свидетелей, какие конкретно поступки или публичные высказывания Лазарева носили антиамериканский характер. «Ясно. Так что со вторым вариантом?» «Я попытался вызвать объект на откровенность, узнать, что конкретно он имеет против Америки, заявить, что если он или его семья пострадали от действий властей или вооруженных сил, или просто граждан США, то наше правительство готово выплатить компенсацию, и что я представляю тех американцев, которые искренне заинтересованы в дружбе с Россией». Спросил, неужели вы хотели бы в будущем войны между нашими народами? Я использовал все свое красноречие, все свое умение дипломатии, весь свой психологический опыт, сэр. Никакой результат... прости, Джек, но процесс ради процесса нам не интересен. Джо молча усмехался в усы, а Лазарев смотрел на меня, как на назойливую муху, а затем сказал скучающе, что мир — это, конечно, прекрасно, и мы в Советском Союзе были бы рады, но для соглашения две стороны должны быть. И аудиенция завершилась. А после ко мне подошел адъютант Лазарева. Я помню этого молодого лейтенанта, еще на подписании капитуляции. Спросил, читаю ли я фантастику, как немец. И сказал, что адмирал велел передать, что если я буду завтра в 2 часа дня на Арбатской площади возле выхода из метро, то узнай больше. Я рассудил, что если бы НКВД хотело меня похитить или убить, то не стало бы столь изощряться, тем более днем в людном месте. «Сэр, вы должны это прочесть. Умный ход. Ни да, ни нет в ответ на прямой вопрос. Всего лишь фантастический роман. Никогда не было стран с такими названиями и людей с такими именами. О вымышленной войне между некой Атлантической лигой и Континентальным альянсом. Именно так русские видят будущую Третью Великую войну. Прочтите вот здесь и здесь, мистер президент». избранные места уже переведено на английский. 10 000 бомбардировщиков летели на восток. Если бы они собрали все вместе в едином строю, то померкло бы солнце. Но они взлетали с разных аэродромов, с острова Авалон, из Галлии, Отомани и еще из десятка других стран, связанных военным союзом с Атлантической лигой. Поднятый одновременно в час икс приказом президента лиги, решившего, что настал удобный случай, наконец определиться, кому должна принадлежать вся планета без остатка, ведь два хозяина, упомянутая лига и континентальный альянс, это слишком много. Когда весь мир поделен на рынки сбыта и сферы влияния, делить не на двоих, а на одного выйдет ровно вдвое выгоднее. Такова была истинная причина этой войны. А все прочие высокие слова и возвышенные идеи не более чем производны. Ну а когда очень хочется подраться, легко найти предлог. Кто победит, сомнений не было. У Альянса была очень неплохая сухопутная армия, великолепно показавшая себя в прошлую Великую войну. Но разве не очевидно, что к войне современной все эти геройства, грязные окопы и танковые прорывы имеют такое же отношение, как рыцарские баталии на копьях и мечах? Новая война — это не подвиги, а конвейер, бесперебойно работающий механизм по доставке бомб на головы врага, и килотонны, падающие с неба, смерти, взрывчатки и напалма, были абсолютно равнодушны храбрости тех, кто внизу. А когда были изобретены атомные бомбы, каждая по силе равна целому эшелону с тротилом, говорить о воинском искусстве среди генералов лиги стало неприличным. Достаточно того, что мы имеем подавляющий перевес в воздухе и удобно расположенные авиабазы. И мы вовсе не собираемся стирать противника в пыль, по крайней мере, пока есть надежда на его благоразумие. Зачем уничтожать то, что после его капитуляции станет нашим? Территорию по курсу успела почистить тактическая авиация, задавить тяжелые зенитные батареи, способные забросить снаряд на 1,5 десятка километров, отогнать истребители Альянса, весьма неплохие, надо сказать, но наших было в небе попросту больше, раза в 3. Теперь молнии умчались вперед, расчищая бомбардировщикам путь в пределах своего радиуса действия. И напрасно пулеметчики крепостей пялились в прицелы и последний раз поглядывали в вызубренную баллистическую таблицу. В пределах досягаемости их оружия не было целей. Все в экипажах были заняты по уши. Пилоты выжимали из пропеллеров максимум возможного. Штурманы наводили последние штрихи на карту. Оружейники проверяли свою драгоценную ношу. А истребители Альянса становилось все меньше. И, наконец, они совсем исчезли куда-то. Даже вдали не было видно воздушных боев. Они уже успели углубиться на добрые 200 или 300 миль в глубину вражеской территории. Настроение было приподнятое. Скоро уже сбросим бомбы и домой. Пить пиво в баре и распускать перья перед девушками из вспомогательного корпуса. Не обманули политики и командиры. Эта война будет делом быстрым, легким и чистым, при гораздо большем результате, чем прошлое. И это будет последняя война на Земле. Ведь если Лига станет единственным хозяином мира, с кем тогда воевать? С прилетевшими марсианами? Очень скоро эти бравые пилоты Лиги будут думать иначе. Те из них, кто останется жив. Откуда-то снизу потянулись дымные столбы. Их было много. 2-3 десятка. Зенитные ракеты. Они считались эффективным оружием против одиночных разведчиков в хорошую погоду, но абсолютно непригодными против массированного налета, поддержанного истребителями. Ахиллесовой пятой была системы наведения, когда корректировщик с земли должен был, удерживая в визире ракету и цель, пытаться выстроить их в одну линию. Даже очень хорошо обученный расчет в полигонных условиях с трудом успевал отработать на рации команды наводчика. Вверх, вниз, влево, вправо. А уж когда сверху валятся джабы, истребители с бомбами, нормальное прицеливание было даже теоретически невозможно. Тем более, что расчет, как правило, сидит рядом с местом пуска ракеты. Вот уже истребители пикируют туда, где еще не успела рассеяться пыль, поднятая выхлопами из сопел стартовавших летучих рыбок. Может быть, кому-то и не повезет. Каждая ракета несла до полутонны взрывчатки, и даже при близком разрыве была гораздо опаснее зенитного снаряда. Ну а при прямом попадании даже восьмимоторную сверхкрепость разносила в ошметки. И чтобы кто-то из экипажа выжил, о том нельзя было и мечтать. Но сколько их попадет? Хорошо, если одна или две. И это на многосотенную армаду. Каждый надеялся, что не повезет совсем не ему. Странно было, что эти ракеты даже не пытались наводиться, а почти вертикально шли в зенит. Может быть, это истребители поработали так хорошо, перебив все расчеты и некому корректировать? Или там, на земле, все разбежались, в панике выпули все снаряды, куда попало? И тут небо вокруг вспыхнуло тремя десятками солнц, и ударила взрывная волна, сминая самолетный дюраль, как бумагу. А все, кто смотрел в направлении хотя бы одного из взрывов, лишились зрения прямо за штурвалом. И очень многие из бомбардировщиков, кто еще держался в воздухе, горели, теряли управление. И не меньше половины истребителей камнем сыпались вниз. Причем там самым убойным фактором оказалась внезапная слепота пилотов. Внизу была территория Альянса. Как с любой точки зрения, лучше уж 30 ядерных взрывов над малонаселенной местностью и в 10 километрах от земли, чем 100 от чужих бомб над своими городами. К тому же, по законам физики, взрывная волна больше распространяется туда, где меньше давления, разреженная атмосфера, так что до земли она дошла сильно ослабевшей. А вот пожары от светового излучения были серьезной проблемой. Жителям нескольких деревень, оказавшихся в зоне поражения, можно было лишь посочувствовать. Впрочем, у них было время укрыться в погребах и убежищах, отрытых еще прежде в порядке обучения населения гражданской обороне. Кто не зевал и не забыл действия по сигналу «воздушная тревога», что хватать и куда бежать, тот выжил. Ну а дома и сараи можно после заново отстроить. И это был еще не конец. Теперь в небе появились и истребители Альянса. Их было много. Немало кто из покалеченных, горящих, ослепших врагов сумел повернуть на запад и дотянуть до баз на благословенном острове Авалон. И взорвалась гальская граница от моря на севере до моря на юге, как в ту прошлую войну. Неудержимым потоком текли на запад через поля и виноградники, колонны танков и бронепехоты. Даже атомные удары в этой стальной саранче не были смертельными. Тут играло и то, что танки намного более стойки к поражающему действию ядерного взрыва, чем городские дома, и то, что разведка Лиги просто не успевала отрабатывать быстро перемещающиеся, рассредоточенные цели. «Воздушная разведка, говорите?» Так у Альянса, может, и не было тысяч стратегических бомбардировщиков. Но авиация поля боя была очень неплоха, как и войсковое ПВО. Гордая Галлия продержалась одну неделю. Командиры танковых рот и батальонов Альянса спорили на ящик водки, кто из них первый увидит Геркулесовые столбы, крайнюю западную точку материка. А на севере погибал несчастный Авалон. В отличие от прошлой войны, сейчас на его землю густо падали и атомные бомбы, и химия. Если Галлию и Иберию Альянс от чего-то жалел, а, впрочем, и их жители вовсе не горели желанием устраивать гверилью, то к авалонцам относился как к врагам старым и заклятым, по отношению к которым дозволено все. В Альянсе не было армат стратегов, но на той дистанции и тактическая авиация, что немаловажно, прикрытая истребителями на всем радиусе, дотягивалась очень неплохо. Авалон капитулировал через месяц, перестав быть непотопляемым авианосцем для Лиги уже в конце первой недели войны. Одновременно войска Альянса выдвинулись и на других направлениях. Ох, и пожалел султан Оттамани, что связался с Лигой, поверив лживым обещаниям. Оказалось, что сухопутная война очень даже не устарела, а что генералы Лиги объявили ее таковой, это исключительно их проблемы. Так что выиграть войну у Лиги не получилось. И президент после долгих и мучительных раздумий обратился с предложением мира. В конце концов, ведь и не проиграли же. Но Альянс ответил: «Не мы начали эту войну, значит, нам ее завершать. Не беспокойтесь, когда нам надоест, тогда мы вас известим». Мир раскололся надвое, приблизительно по полушариям планеты, что давало надежду на затихание войны естественным путем, поскольку даже бомбардировщики Лиги не могли совершить рейд на цели в глубине восточного континента, через океан в оба конца. Но президент Лиги мог радоваться, ведь пока еще ни одна бомба на территорию собственной Лиги не упала, как и в прошлую, и в позапрошлую Великие войны. Чего нельзя сказать про Альянс, так что вполне можно объявить избирателям, что и эту войну мы выиграем по очкам. В условленное время на глубине в 150 метров, находясь в 1000 миль от вражеского берега, подводная лодка Альянса выпустила из своего раздувшегося брюха огромную торпеду. 50-метровая сигара двухметрового диаметра, погрузившись на километр, начала свой путь, повинуясь программе, заложенной в ее механический мозг, изредка выстреливая ультразвуковые сигналы не только для предохранения столкновения с дном океана, но и ради уточнения курса. Ведь именно подводный рельеф указывал положение сверхторпеды относительно цели. Дальность хода была огромна. Торпеду двигал ядерный реактор, который одновременно являлся и боеголовкой. Оттого сила взрыва сильно зависела от дистанции стрельбы. Но даже при запуске через весь океан мощь этого дьявольского оружия намного превосходила любую из атомных бомб, сбрасываемых с самолета. Наверное, решив посмеяться, конструкторы дали торпеде имя «Лилипут». Когда он дремал в субмарине-носителе, его взрывную мощь оберегали 9 независимых предохранителей. В момент выстрела отключился первый, вошел в режим реактор, а достигнув предельной глубины, сработал второй. Механически слиплись 2 провода, замыкая цепь. Вот океан стал мельче, началось материковое поднятие морского дна. При начале подъема автоматически открылась колба с кислотой, разъедающей мембрану третьего предохранителя. А на глубине в 200 метров сработал следующий, четвертый. Целью был Нью-Арк, город с 10-миллионным населением и крупнейший порт на восточном побережье Атлантической Лиги. Поднявшись за 100 метров от поверхности, торпеда перешла на скоростной режим, развив ход в 60 узлов. Эсминцы противолодочного патруля засекли ее приближение, но не успевали перехватить. Впрочем, если бы и успели, это не изменило бы почти ничего. Как 4 катера охотника ближней зоны обороны, которые, заперинговав цель, встали на ее пути. Тем временем торпеда, следуя программе, последовательно отключила в своих внутренностях еще три оборонительных рубежа переключения реактора в боевой режим. Внутри уже началась энтропийная реакция смешивания трития и дейтерия. До цели оставалось еще около 50 километров, но она уже находилась в теоретической зоне поражения боеголовки. В это время охотники уже заходили в атаку, приняв торпеду за необычно скоростную подлодку. Ее двигатель переключился на аккумуляторное питание, а из ядерного котла стали одна за другой выстреливаться пластины поглотителей нейтронов. Сам реактор уже захлопнулся в тяжелом сверхпрочном корпусе, назначением которого было сдерживать процесс ядерного распада в малой области пространства до максимально возможного предела с целью вовлечения в реакцию наибольшего количества урана. Торпеда все еще двигалась, но начало взрыва могло теперь инициировать все, что угодно. На шкале времени в точке начала процесса сходились макро- и микромиры. Один из катеров, оказавшийся ближе всех, начал атаку. Торопясь, поскольку скорость цели превосходила его пределы, он сбросил глубинную бомбу, а затем еще одну. Ни одна из них не успела взорваться. Зато их падение и плеск отключили последнюю защиту. Началось впрыскивание медленных нейтронов внутрь активной области реактора. Макро- и микромиры встретились, их объятия были очень горячи. В течение доли секунды образовавшийся огненный шар не просто испарил окружающую исчезнувшую лилипут в воду и все в ней, но он разложил ее на атомы и втянул в новую реакцию синтеза. Сам лилипут вместе с предназначенными ему бомбами и выпустившим их катером разлетался в окружающем пространстве со скоростью несколько меньшей, чем свет перемещаться в вакууме из-за вязкости среды. Сила взрыва примерно соответствовала 1000 мегатонн, а это приводило данный искусственный катаклизм в разряд явлений космического масштаба. Электромагнитный импульс с невиданной скоростью переломал все электрические, нерадиво заземленные приборы на площади, равной территории небольшой страны, а стрелки компасов шатнулись в пределах полушария. Огненный шар стал быстро подниматься, желая достичь тверди небесной, но, миновав тропосферу, стратосферу и почти всю мезосферу, все-таки выдохся. Все млекопитающие, случайно смотревшие в его сторону, на не имеющем значения расстоянии, ослепли. Поднятая перепадом давления волна, обогнав звук, устремилась во все стороны, по дну и по поверхности залива. Вблизи берега она бесшумно поднялась, заслоняя небо и замедляя скорость. Те, кто ее увидел, испытали мистическое чувство ужаса, но, к сожалению, не смогли передать свои ощущения другим. 100-метровая водяная стена втянула их внутрь, подобно пылинкам. У каждого, еще до попадания в этот движущийся мальстрём, от разреженного давления перед фронтом волны лопнули барабанные перепонки. Две большие волны смыли порт, не заметив волнореза, и рухнули на город. И падали башни небоскребов, а там, где раньше были одноэтажные пригороды, теперь вообще ничего не напоминало цивилизации, когда-то находившейся здесь. Подводная лодка шла через Великий Восточный океан. В отсеке субмарины, позади рубки, занимавшей всю ширину и высоту корпуса, кипела работа. Сначала матросы расправили оболочку, подсоединили шланги, по которым с шипением пошел газ. У переборки была закреплена гондола, шар на усеченном конусе. В шаре был люк и иллюминатор, На конусе лишь технические лючки, возле которых тоже очень аккуратно что-то делали двое в резиновых костюмах и масках. А перед люком в отсек сам командир подводной лодки прощался с низкорослым черноволосым человеком в меховом комбинезоне. Подводникам после предстояло возвращение домой, а у того, кто готовился сейчас занять место в гондоле, пути назад уже не было. Но он сам выбрал свою судьбу. «Удачи, товарищ Ямамото-сан! Скоро я буду в садах Аматерасу, а враги гореть в их аду, за моих сгоревших в Хиросиме!» Командир лично проводил пилота до лесенки, приставленной к гондоле, смотрел, как задраивает люк, спросил у двоих, возившихся у основания конуса: «Сколько вам еще, ребята?» «Сейчас закончим, товарищ капитан-лейтенант!» Оболочка занимала уже почти весь объем отсека. Матрос со старшинскими нашивками подошел к командиру, доложил: «Наполнение 10%. «Выходите, задраить люк!» «Есть! Пошли, ребята!» Оболочка надувалась еще некоторое время в гордом одиночестве, заполняя углы и обтекая гондолу с двух сторон. Потом зашумели помпы, и отсек стал заполняться водой. Оболочка стала отступать, съеживаться под напором воды, но нагнетаемый газ продолжал делать свое дело. Наконец воздух из помещения был удален, и помпы остановились. Наступал первый критический момент. Крыша отсека была выполнена в виде люка из двух створок. Сейчас эти створки стали медленно раздвигаться. Оболочка покачалась в воде и начала медленно всплывать, распрямляясь. «Боцман, балласт кормовой цистерны! Держать! Балласт принят!» Кивнувшая было носом лодка медленно выпрямилась. Сейчас она представляла собой со стороны странное зрелище. Водолаз, учись он рядом, оценил бы всю сюрреалистичность, висящей на глубине 85 метров подводной лодки, из которой вверх на 25 метров поднимается колышущаяся в воде оболочка гигантского воздушного шара. Система была крайне неустойчивой, подводные течения заваливали оболочку то на один бок, то на другой, и вместе с ней заваливалась подводная лодка. Резко усилился дрейф. Командир, внимательно наблюдая за гироскомпасами, отдавал короткие приказы боцману и мотористам. Пока ему удавалось компенсировать дрейф, и оставалось надеяться, что в этом абсолютно пустом районе Великого Восточного океана, вдали от морских путей, вероятность встречи с противолодочниками Лиги исчезающе мала, поскольку лодка была сейчас абсолютно беспомощна. А еще надо было по мере возможности удержаться в расчетной точке, хотя бы и не слишком сильно отдрейфовав. И это должно было длиться еще более 2 часов. На исходе первого часа подлодка ощутимо потянула вверх. Надутый на четверть шар придавал ей дополнительную плавучесть. В цистерны была взята дополнительная вода. В течение следующего часа балластную воду принимали 5 раз. Наконец, цистерны были заполнены до конца, но надутый до половины шар неудержимо тянул подлодку вверх. Это была вторая критическая точка. «Продуть цистерны!» — последовала команда, и связка субмарина «Стратостат» устремилась вверх. «Товарищ Ямамото, сейчас отстыкуем. Готовы?» «Поехали!» — раздался ответ из репродуктора. Гондола была освобождена из захватов, и стратостат рванулся вверх. Но не успел разогнаться и не ударился о границу двух сред, и не порвался, как это случилось с первым из стратостатов, а устремился в воздух. Подводная лодка, наоборот, проваливалась в глубину. Но поскольку цистерны были уже наполовину пустые, это падение продолжалось недолго, сменившись новым подъемом. Наконец, пришедшая в равновесие лодка застыла в толще воды на глубине 50 метров. Теперь можно и домой. ПВО западного побережья Лиги была традиционно слаба. Слишком протяжен был Великий океан здесь, а немногочисленные острова, как правило, были заняты военно-морскими базами и аэродромами Лиги. Но все же с радара, стоявшего на горе Холливуд, возле города падших ангелов, заметили воздушную цель, не сумели навести на нее дежурное звено пиратов. Но у этих поршневых истребителей потолок был в 14 тысяч метров, а стратостат шел больше, чем на 20. Открыли огонь зенитки старого линкора «Генерал Мэдисон», стоящего в военном порту. Теоретически, 5-дюймовые пушки могли забросить снаряд на такую высоту, но рассеяние с учетом наклонной дальности было просто катастрофичным. Конечно, будь здесь молнии, все было бы кончено в минуту, но нечего было здесь делать новейшим реактивным истребителям в немедленной готовности. Пока связались с учебной дивизией в 200 милях к северу, пока оттуда передали, что вылетело звено, а стратостат, влекомый мощным струйным течением, быстро приближался к берегу. Вот уже был виден залив со знаменитым мостом. Город оставался чуть южнее, но это не страшно. Побережье тут густо заселено. Вот уже виден пляж внизу и людишки, словно и нет для них никакой войны. Сейчас будет. Ямамото хищно усмехнулся, но он дошел до цели. И плюньте в лицо тому, кто скажет, что пилотировать стратостат — это никакого труда. Сам старт с лодки из-под воды опасен. Оболочка мало того, что не докачана, так еще и мокрая. Вода в складках может превратиться в лед на высоте, и тогда шар, не расправившийся до конца, разорвет внутренним давлением. Потому был установлен экспериментально. Два стартостата разбились, один экипаж погиб. Наиболее безопасный график подъема. Но все равно шар на высоте и обмерзает, и нагревается солнцем, а потому пляшет по высоте. Не может выскочить из струйного течения, и надо быть готовым то подбавлять газ из баллонов, то сбросить балласт. Легче было бы вдвоем, но зачем умирать еще и напарнику? Эти внизу все пытаются его достать. Что ж, дадим им шанс. Внизу же берег. Вот сейчас будут загородные виллы высшего класса. Эти придурки еще и могут гостинцы с неба на сувениры растащить. Идиоты! С большой высоты будет недопустимое рассеяние. И нельзя перейти к плану «Б». А зачем упускать шанс, чтобы сдохло еще какое-то число тех человекообразных? Стартостат начал снижаться. Вот он уже в пределах досягаемости истребителей. Пираты пошли в атаку. Но будем надеяться, что в гондолу не попадут. А сброс груза произойдет автоматически. На высоте в 1000, без участия пилота, раскроется бомбоотсек, и кассеты уйдут вниз. И если хотя бы одна даст должный эффект, а он, Ямамото, поможет. Попали в оболочку. Гондола кувыркается, ощущение, как у лягушки внутри футбольного мяча. А он, Ямамото, недаром был хорошим спортсменом. Парашют надет заранее, только дотянуться до рычага сброса люка. Ну, а самое главное, зашито воротник комбинезона. Он вывалился в каких-то 600 метрах от земли. Парашют успел раскрыться. И кассеты с бомбочками сброшены. Часть из них — зажигалки, другие же имеют с ними внешнее сходство, и, как уверяли ученые, выживание культуры на местности гарантируется в течение полусуток. В теплую погоду, как сейчас. И раскусить ампулу в воротнике. Рот поранил до крови, но это такая мелочь. Солдаты внизу уже ждут. Руки вверх, да пожалуйста. Изображать услужливость, страх и лояльность. Предки на небесах сейчас глаза закрывают от такого позора. Пусть. Главное, чтоб допрашивали побольше. А эти толпой сбежались, глазеют на пленного врага, как на диковинное животное, и лезут ближе, потрогать, сфотографироваться, как дикари, как будущие покойники. Знали бы вы, что все, кто рядом крутится, уже мертвецы. Что там говорили ученые про модифицированный вирус Эбола? В отличие от природного, распространяется воздушно-капельным путем, при чихании, разговоре, даже дыхании, и имеет скрытый период 2-3 суток. Так что все, кто поспешил прибежать к месту падения не взорвавшихся бомбочек, кто трогал их, пытался обезвредить, а также те, на кого я сейчас вдохну, мертвецы, и лекарства не существует. 2-3 дня, а после слабость, ломота, жар, головная боль, симптомы, как у гриппа, а затем кровавые волдыри по телу, кровь из глаз и ушей и гниение заживо. Внутренние органы превращаются в кровавый кисель. Это все будет здесь, а когда человекообразны, как начнется, побегут во внутренние районы и разносят скрытую заразу. Если только ваше правительство не сообразит вести войска, самый строгий карантин, стрелять во всех, кто попытается выйти за пределы территории, но ведь не сообразит, по крайней мере, сразу. Не успеет. Кто-то, самый умный, уже разбегутся. Вы у себя за океаном считаете, что лишь вам решать за других, кому жить, кому умереть. Войны и прочих бедствий на своей земле давно не видели? Так получите. Ну, а меня ждут сады Аматерасу. Это был величайший из флотов, когда-либо выходивший в океан. Ядро его составили 6 гигантских линейных авианосцев, каждый в 60 тысяч тонн полного водоизмещения. Их даже строили не на стапелях, с которых такую массу трудно было бы спустить, а в сухих доках. Даже такого класса кораблей не было прежде. Слово «линейный» означало, что они могут принимать участие в битве, находясь на переднем рубеже, под огнем врага, в отличие от прежних авианесущих кораблей. Они несли броню почти как линкоры. 3 броневые палубы — полетная, ангарная, нижняя — и броневой пояс, рассчитанный на противостояние 8-дюймовым снарядам тяжелых крейсеров. Огромные ангары вмещали по максимуму 150 самолетов. Но сейчас на каждом из суперавианосцев было всего по сотне, потому что среди них не было ни одного истребителя, а исключительно палубные бомбардировщики, более крупные и тяжелые. Поскольку Лига утратила авиабазы на вражеском континенте, в высоких штабах было решено поручить палубной авиации прежней задачи стратегов. Конечно, одномоторный «Мститель» не крепость, но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, палубники могли успеть на коротком плече сделать 2-3 вылета подряд. Прикрыть их должны были истребители с 9 стандартных флотских авианосцев, мелких рядом с линейными, всего по 34 тысячи тонн и 90 самолетов на каждом. Такая численность авиагрупп относительно водоизмещения дозволялась тем, что эти корабли вовсе не несли брони. Все в их конструкции было подчинено лишь тому, чтобы быстрее обслужить и выпустить самолеты. Ну и для собственной обороны эскадры присутствовали 11 легких авианосцев, построенные в корпусах и с машинами крейсеров, несут под 30 крылатых машин каждый. Итого почти 1800 самолетов, часть из которых постоянно находилась в воздухе, в дальней разведке или патруле ПВО и ПЛО. И это был еще не весь флот. Дивизия. 4 штуки 16-дюймовых быстроходных линкоров. 2 десятка тяжелых и легких крейсеров. и целая сотня эсминцев, не только идущих с завесами в ближнем охранении тяжелых кораблей, но и выбросивших на десятки миль от ядра эскадры кольцо радиолокационных дозоров и поисково-ударных противолодочных групп. Это был лишь один из флотов Лиги, противопоставить которому континентальный альянс не мог ничего. Да, у него было какое-то количество тяжелых кораблей, но бог и победа всегда на стороне больших батальонов или эскадр. А когда в битве у одного из сторон трех-четырехкратное преимущество в кораблях и шестикратное по палубной авиации, говорить о военно-морском искусстве просто неприлично. Вопрос чисто академический. Зачем конструкторы и адмиралы Лиги настояли на бортовом бронировании у новейших авианесущих монстров? Палубная броня была очень полезна от бомб, но бортовой пояс от артиллерии крейсерского калибра? Неужели считался реальным случай, когда вражеские крейсера прорвутся к авианосцам на дистанцию своего огня? Это было возможно лишь после того, как героически погибнет весь многочисленный эскорт, включая линкоры. Наверное, адмиралам было просто так спокойнее, чтоб было. Как бы то ни было, кораблестроители Лиги по праву считались лучшими в мире, как и моряки. У континенталов лишь подводные лодки хорошие и малые корабли на уровне, а вот линкоры и авианосцы у них не то что совсем не выходят, но дешево и в большом числе не получается. За 3 года 30 авианосцев построить, и не конвойных жестянок, а настоящих флотских, это лишь одна Лига может. Одну подлодку Альянса, обнаруженную самолетами на безопасном удалении, уже потопили, и еще 3 загнали под воду. Может, кого-то и насовсем. Бомб не жалели. Дизельные лодки в океане против эскадры, хорошо прикрытой авиацией, шансов не имели совсем. Хуже было с атомаринами, потому и носились переменными курсами эсминцы ближней и дальней завесы, сверля глубины целой сотни гидролокаторов. Вот только это не давало гарантий в океане. Винты десятков и сотен кораблей на большом ходу надежно глушат свою же акустику. Зато шум на весь океан издали сообщает подводному охотнику, где добыча. И скорости атомарины вполне хватало, чтобы успеть занять позицию на курсе эскадры, поднырнуть глубже и ждать. И лодка может применять оружие независимо от погоды. А эсминцам волна здорово мешает. А еще есть такое припоганнейшее для противолодочников и благое для подводников явление, как термоклин. И эту лодку обнаружили слишком поздно. Чудо, что вообще обнаружили. Повезло. И опытен был командир дивизиона эсминцев. Обнаружили всего в 5 милях от авианосцев, уже на рубеже пуска торпед. Тактика была уже отработана. Дивизион по сигналу флагмана развернулся, все вдруг, в гребенку, прочесывающую море, как через сито, и ударили ежи, выстреливая целые пакеты реактивных бомб, и полетели бомбы за корму, и густо вспенились разрывы, поднимая водяные бугры. Лодка могла еще отступить, затеряться в океане, но вместо этого рванулась вперед к цели, чтобы бить наверняка. И это могло бы получиться. Ход у атомарины был 30-узловый, мало уступая эсминцам, и, как уже было сказано, на таких скоростях акустика глохла. Но подходил на перерез 2-й дивизион, и лодка проскочить не успела. Накрыта залпом ежей, кажется, она еще выпустила наугад 1 или 2 торпеды, но это была уже агония. Не факт, совершенно не имеющий значения в свете того, что последует сейчас. «Мы их достали!» — радостно крикнул акустик с эсминца, четко услышавший звук разрушения корпуса лодки. Субмарина проваливалась на многокилометровую глубину. В ней не должно было уже остаться никого живого, но механизм успел снять с реактора защиту, точно по инструкции. Самое последнее средство атомных подводников, даже погибая, утащить с собой врагов. И реактор пошел в разнос, став гигантской боеголовкой, подобной той, что была на лилипутах. Вот только здесь он был больше в сотни раз. Пилот патрульного бомбардировщика, возвращавшегося на свой авианосец, сначала не понял в наступивших сумерках, что катится ему навстречу низкооблачность странного вида. В эфире было что-то непонятное, сначала вопли, затем гробовое молчание на всех частотах, и куда-то пропали огни эскадры. Ну, конечно, светомаскировка, но для самолетов, уже выходящих на посадочную глиссаду, сигналы должны быть зажжены. На альтиметре было 2000 футов, 600 метров над уровнем моря. И тут пилот заорал, поняв, что перед ним, но уйти вверх уже не хватало ни времени, ни скорости. Мотор работал на малом газу, перед посадкой и торпедоносец, не истребитель. Стена воды накрыла небо, гребень исполинской волны был уже над головой. Еще эту картину видели несколько пилотов воздушного патруля, кому повезло оказаться на высоте. И очевидно было, что ни одной палубы там, внизу, больше нет. Самолеты пошли на запад, радируя о помощи. У них не хватало бензина, чтобы дотянуть до земли. Так что всем им пришлось садиться на воду. Кому-то из экипажей повезло. Их нашли еще живыми. Следующий выход флота к берегам Альянса был отменен. До тех пор, пока не придумают средства обороны. Слишком дорого было разменивать целую эскадру на одну субмарину. И даже дивизион эсминцев был не слишком приемлемой ценой. Было бы бесчеловечно, да и просто грозило бунтом перечисление всех противолодочников в камикадзе. Так Лига потеряла господство на море, и это был еще не конец войны. «Впечатляет», — сказал президент. «Это тебе сам Лазарев вручил?»